Добрый вечер, в студии Нина Соловей. Мы начинаем нашу программу «Биография». И сегодня герой программы – человек, с которым мы, как правило, в этой студии встречаемся по поводу спектаклей, концертов, много говорим о музыке, об истории театра, о новейшей истории нашего театра оперы и балета. Генеральный менеджер Пермского театра оперы и балета Марк Демони – герой нашей программы «Биография». Здравствуйте, Марк.
Здравствуйте, Нина.
Сегодня у меня, наконец, представилась возможность задать вам те вопросы, которые я обычно не задаю, но получить ответы, на которые хотелось бы, как любопытной, даме любопытной. Поэтому мы поговорим сегодня о вас. Так случилось, что не будь такого изобретения человечества, как радио, возможно, вы бы и не появились в России. Это так?
Да, вероятнее всего. То есть вы говорите о том, что мой папа был корреспондентом, радиожурналистом. Да, он был корреспондентом BBC. Он был одним из небольшой группы корреспондентов BBC в 50-х, 60-х, 70-х годах. Он... У него была очень большая карьера. Он был в Вене, в Каире, в Вашингтоне, в Париже.
Международный корреспондент, журналист.
Да. И он, собственно, открыл бюро BBC в Москве в 60-х годах, когда Хрущев сказал, что BBC может иметь постоянного, ну, не только представителя, а постоянного журналиста, присутствующего в Москве.
Ну и чтобы присутствовать, пришлось всю семью перевезти в Россию.
Да. Тогда ну, значит, он впервые приехал в 60-х годах, мне еще не было. Несколько лет проработал. Я родился в 71-м году в Париже, и в 72-м, по-моему, его снова назначили в Москву. И, собственно, я с 72-го по 74-й находился в Москве. Но не могу сказать, что я об этом особо помню. Помню скорее, ну, это, естественно, такая, как бы, скорее воображение, которое я где-то путаю с памятью, но это сочетание рассказов родителей, фотографий и так далее.
Приставка, ваше имя, фамилия Марк Демони. Приставка «Д» означает принадлежность к особому роду.
Ну, благородным. Принадлежность к определенной семье, как любая фамилия, да.
Вы можете рассказать о вашей семье?
Ну, если говорить о...
Как, знаете, как у нас в России принято, благородных кровей человек.
Ага. Ну, это больше от поведения зависит, чем от крови, да? И от приставок, мне кажется. Тем не менее, но по отцовской линии как раз достаточно малоизвестно. То есть все обрывается, документально все обрывается во время Французской революции, смутное время. И я до сих пор просто не занимался более углубленной генеалогией, я хотел бы. Мне пока не удалось, ну, я совершил какие-то попытки, и просто не хватало времени. Мне пока не удалось как бы соединить свою линию, скажем так, с немногочисленными представителями этого рода до 17 века. Вот. А так есть несколько ярких личностей, начиная там с 12 века примерно. Это рыцарский род. И они фигурируют в разных хрониках Фруассара средневековых, в рассказах Canterbury Tales, кантерберийские рассказы Чосера, у Уильяма Блейка. Они возникают в литературе, что мне больше всего нравится. Даже в «Мадам Бавари» Флобера. Вот.
Вы сказали, все... что кровь не определяет человека, его судьбу определяет его, ну, я так полагаю, воспитание, в том числе образование.
Нет, ну, генетика, конечно, наверняка играет роль, если можно ее приравнить.
А что касается крови. Вашего образования, ваш отец был журналистом, он ездил в разные страны. Судя даже по той краткой биографии, например, которая опубликована на сайте Пермской оперы, понятно, что и вы довольно много поездили.
Да, ну, я ездил довольно много, пока не очутился в России и как-то перестал.
Отсюда так просто не уезжают.
Да. Но история отца и почему он, и каким образом он увлекся Россией, тоже интересно, на самом деле. Потому что он родился в 20-м году, в 1920-м году в Лондоне. Значит, его отец, мой дедушка, был скрипачом. Учился в конце 19 века у Изаи, у основателя бельгийской школы знаменитого. Его, значит, моя бабушка была концертпианисткой, закончила Лондонскую консерваторию золотой медалью в 11 году, и скрипачкой тоже была, серебряную медаль закончила.
Поэтому вы тоже не могли обойти скрипичный
Да, способ. Это про музыкальную часть. А дедушка был участником Первой мировой войны и попал под газовую атаку, и был ранен в руке и так далее, достаточно сильно пострадал. Это положил конец его карьере солиста. И к тому же врачи в 20-м году посоветовали ему климат Веллингтона в Новой Зеландии почему-то. Хотя чем отличается от лондонского, я не знаю, но они отправились туда. И папа родился в 20-м году, а в 20-м же году они переехали из Лондона в Веллингтон, где дедушка собрал сначала квартет струнный, и этот квартет стал небольшим струнным оркестром, и со временем стал симфоническим оркестром, которым он дирижировал, и который сегодня называется New Zealand Symphony Orchestra. Вот. С России начинается история с тем, что в 21-м году в дом по соседству с ними в Веллингтоне поселился русский генерал Белый со своей семьей, который бежал...
Вы кино рассказываете.
Который бежал с гражданской войны и так далее, от большевиков. Дружили с семьями, они общались на французском, потому что моя семья, хоть и в Лондоне к этому времени была, они продолжали на французском разговаривать и дома, и в Веллингтоне они по-французски общались. И он вырос на таком некотором отшибе, который представлял себя Веллингтон даже в то время. В этой среде он дружил с их дочерью. Вот. И тут у него появилась любовь к русской литературе. Он узнал о ней от них, наверное, к русской истории. И когда он в 17 лет сел на корабль и отправился... Он соврал о том, сколько ему лет, потому что 18 лет только можно было. Вот он отправился на военные действия, это уже в 1939 году. Нет, получается, ну, отправился уже на военные действия в Африку в составе 8-й армии. И взялся учиться русскому, и прошел войну, и после этого оказался в Лондоне. Он, собственно, хотел в Европу попасть, вернуться. И он решил учиться русскому в Лондонском университете School of East European Slavonic Studies. После чего, когда начал свою карьеру в BBC и стал уже достаточно признанным успешным корреспондентом, и Хрущев объявил, возвращаемся к началу истории, о том, что BBC может иметь постоянного корреспондента в Москве, он был единственным из действующих корреспондентов, кто владел русским.
И знал русскую культуру.
Ну, и знал, любил, да.
И я так понимаю, что эту любовь он отчасти вам и передал, потому да. что вы ведь учились, если я не ошибаюсь, в Кембридже и закончили как славист.
Он мне передал, да. Я вырос в основном в Нормандии, но он поддерживал, он уже был на пенсии там с 80-го года, но он поддерживал отношения с разными с русскими друзьями. Вот, он общался, ну, он общался с Сахаровым, он общался с Солженицыным, с Ростроповичем. Он был членом комитета, который добился, что Буковского отпустили. И ну, Буковского в Кембридже бывали в гостях, и он дружил, еще это пикантная история, он дружил еще во время войны и сразу после войны с Ким Филби, который был одним из наших кембриджских, ваших шпионов. И когда, значит, к тому моменту, когда папа был назначен в BBC, в Ким Филби как раз разоблачили, и ему пришлось сбежать в Москву. Была такая драматическая история, его побег, он оказался в Москве, и, естественно, не мог больше и больше возвращаться на Запад. Вот. И он вскоре после приезда папы в Москву, он вышел через КГБ, через загадочные телефонные звонки, разговоры буквально на скамейках в парке Горького. То есть это все как в романах Джона Карре. Вот. И на третьей или четвертой встрече ГБшник привел папу там в гостиницу, по-моему, Украину, на какой-то 15 этаж, там по длинному коридору, стучат в дверь, открывается дверь: «Эрик, old boy, how are you?» И они провели всю ночь вместе, просто вспоминая, я не знаю, и у них была общая страсть к литературе. Папа хотел, он был хорошим поэтом, опубликованный поэт, и он хотел быть писателем, и у них ну, просто было очень много общих интересов, интеллектуальных увлечений. Вот, ГБшник сказал маме, что я подожду вас в коридоре. Ему пришлось подождать до утра буквально, и они всю ночь... Вот, после этого, ну, папа, естественно, сходил в посольство, просто сообщить о том, что Филби на него вышел, и у них общение чисто дружеское, но, тем не менее, он считает своим долгом об этом сообщить, может ли он продолжить с ним общаться. Вот, и посол связался с Лондоном, и через пару дней Лондон прислал телеграмму о том, что нет, никакого контакта быть не должно. Вот, и на этом прекратилось их общение, но Филби писал ему длинные письма, и как раз когда мы жили в Нормандии, на старой ферме, в такой в деревенской глуши, то периодически приходили конверты из Москвы с советскими
марками,
да, и у меня большая кипа дома писем от Филби, в котором они ту переписка Филби и пап, в котором просто...
Они на каком языке переписывались?
На английском, он же был англичанин, да, на английском, и ну, общались на философских, литературных и так далее темах.
Тем не менее, ваше детство прошло в Нормандии. Там вы, я так полагаю, занимались и музыкой.
Да.
И было особое какое-то воспитание. Вы мне так видитесь таким высоким, стройным мальчиком. Обязательно, значит, в какие... Это у меня просто картинка.
Был.
Обязательно какие-то, значит, шортики, белые гольфики, ага, скрипочка, да, в руках. Это так и было. Много книг.
Ну либо да, это было
был
так,
футбол,
да,
мне
нечего,
что-то.
Нет, лазание никакого по футбола, никакого футбола.
Вас к какой-то определенной судьбе родители готовили? Либо они просто хотели, чтобы у них был образованный...
Нет, родители не хотели никогда навязывать что-либо по части судьбы, слава богу. И им было важно просто, чтобы я... Ну, для себя как бы привил себе то, что, к чему я стремился, что мне интересно и так далее. На скрипке я сам захотел играть где-то в 7 или 8 лет. Вот, и сам это добился, чтобы мне нашли учителя, и скрипку, и так далее. И, ну, занимался много. Занимался, даже думал о скрипке как о профессии. И когда окончил школу, стоял перед выбором, у меня было, то есть я поступил, получил место в Северную Королевскую консерваторию в Манчестере, и получил место в Кембридже. И пришлось выбрать между ними. Я выбрал Кембридж, потому что к этому времени я начал понимать, что скрипка, скорее всего, не моя... Ну, я не готов стать музыкантом профессиональным.
То есть вам этого мало было? Этом... Либо вы не почувствовали, что у вас есть какой-то там особенный,
и
да? И то, и другое.
И то, и другое. А в Кембридже можно, было и можно до сих пор, учась чему-либо, можно параллельно заниматься музыкой на очень высоком уровне. Вот. Я занимался как раз к этому времени, я учил, помню, концерт для скрипки Бетховена по нотам. Значит, дедушка был, я рассказал, что он был участником Первой мировой войны, что он попал под газовую атаку, он еще был военнопленником. Но времена, хотя война ужасающая, конечно, сама по себе это, но сохранились какие-то еще там принципы, наверное, цивилизованности. В общем, он...
Чести.
Чести, там, как бы кодекса там, войны, не знаю. И ему... То есть родственникам военнопленных можно было послать какие-то посылки, какие-то вещи. И моя бабушка ему послала скрипку в лагерь, чтобы он мог заниматься. Скрипку и ноты. Она, естественно, выбрала немецких композиторов. И я занимался по тем нотам концерт Бетховена, на первой странице которых эти штампы, как-то печать, несколько печатей этого концлагеря, что пропускается там к такому-то пленнику. Вот. И его голубым карандашом, его обозначение там аппликатуры и так далее.
Эти партитуры, эти ноты, они живы?
Да, естественно.
Стать потом музейной ценностью.
Ну, они в домашнем архиве, да.
Мы сейчас сделаем короткий перерыв. После выпуска новостей вернемся к нашей беседе. Напомню, что сегодня герой программы «Биография» Марк Демони, генеральный менеджер Пермской оперы.
Биография.
Продолжаем программу «Биография». В студии ведущая Нина Соловей. Марк Демони, генеральный менеджер Пермского театра оперы и балета, рассказывает о своей необыкновенной, на мой взгляд, судьбе, истории своей семьи, достойной романов. И, возможно, когда-нибудь они появятся. Марк, то влияние, то образование, которое вам дала семья, которое вам дало окружение, те какие-то, ну, главные принципы, вы их передаете своим детям? Вы, ну, вспоминаете как-то свое детство, когда, указывая, может, своим детям, что вот это хорошо, это плохо, вот это вам будет полезно, а на это лучше не тратить свое дорогое время, свою жизнь?
Ну, я стараюсь, по крайней мере. Для меня это очень важно, мне кажется, что потому что я был очень счастливым ребенком, и у нас была очень любящая семья, наверное, это одна из причин, почему я неосознанно стремился к воссозданию такой же семьи, такой же среды.
У вас супруга, если я не ошибаюсь, русская.
Да.
Не бывает ли таких каких-то конфликтных, полуконфликтных пересечений с ее видением на семью и с вашим видением на семью?
Ну, с кем не бывает. О семье нет. У нас достаточно близкие взгляды. И я бы сказал, ну, как бы необходимая степень, как бы, общности инстинктивных, инстинктивно общих, одинаковых жизненных позиций, чтобы быть супругами.
Соединило.
Да, чтобы быть супругами, потому что без этого сложно себе представить.
Сегодня уже границы эти стерты, вы уже не чувствуете, наверное, там я россиянка, а я там из Парижа. Нет?
Я просто так не мыслю особо И, знаете, то есть мне одновременно важно, мне, то есть мне важен мой идентитет, наверное, да, и мое культурное наследие, и ощущение определенной традиции, которую я получил и от родителей, и от школы, и от семьи в более широком смысле, потому что я также счастлив, что вырос в таком клане, скажем так. У меня 28 двоюродных братьев и сестер. Мы очень часто в детстве виделись, все собирались. Семья это с маминой стороны в широком смысле. Там нас больше 500, и периодически мы все собираемся. Это очень, конечно, мощное дает. Некоторые уверенности
да, держат. Да, корни.
Вот. К чему я это говорю?
А трудно в России держать вот такую
вот,
же
поэтому мне этот идентитет важен, и я никогда не стремился, не знаю, ассимилироваться с Россией, стать... там, россиянам или русским.
Надеюсь,
у меня такое. Да, да. Фуфайку нет, это естественно. При этом у меня глубочайшее уважение к тому, что есть русский человек во всех хороших своих проявлениях.
Поэтому вы с детьми на двух языках говорите.
Да.
Да?
Я только на английском с ними, а Полина с ними на русском, да. Да, это важно. Это важно, но это один из, считается, золотых принципов воспитания детей.
А на каком языке они
думают? Хороший вопрос. На каком языке они думают? Я не знаю, на каком языке думаю я большую часть времени. Не слежу за этим. Я вырос биллингом. С французским и английским. Uh-huh. И до определенного момента, определенного возраста, может быть, лет даже до 9-10, я даже не плохо осознавал, что это два разные языка как-то. То есть с детьми я на английском, важно, чтобы ребенок ассоциировал один язык с одним родителем. И тогда он как-то, язык развивается в русле общения с этим родителем и минимизируется как бы возможность путаницы между путаницей слов и вообще двух языков.
Кстати, когда вы между собой общаетесь, они как?
С Полиной в основном на русском.
На русском.
Да, но я с детьми на английском, да, они могут мне отвечать по-русски, но я все равно с ними только по-английски.
В 96-м году вы снова вернулись в Россию, и тогда вы были координатором культурных программ Британского совета в Санкт-Петербурге, и, я так полагаю, жили в Санкт-Петербурге. Сейчас вы в основном живете в нашем славном городе Пермь. Пермяки с особым почтением относятся к Санкт-Петербургу, но мы сейчас не столько о Питере будем говорить, а сколько хотелось бы услышать, может быть, небольшие какие-то подробности той встречи, которая вас привела в Пермь. Я так полагаю, что встреча с Теодором Курензисом.
Но она состоялась давно. Потому что мы вместе учились в Петербургской консерватории. Я в рамках своей я действительно учился русскому в Кембридже, славист, соответственно, филолог, славист по образованию высшему. Это четырехлетний курс, и как любой языковой курс в Британском университете, третий год нужно провести в стране изучаемого языка. И в основном моих товарищей отправляли по разным университетским университетам, вузам, кого в Воронеж, кого там в Петербургский университет, в Ярославле. Есть было несколько точек традиционного такого мест дислокации студентов английских. А поскольку я продолжал в Кембридже заниматься много музыкой, мне было важно поддерживать этот уровень, я захотел получить... Я получил разрешение прослушиваться в Петербургской консерватории и учиться там, стажироваться там год по скрипке и по вокалу, вместо того, чтобы просто учиться в университете. И мне это было разрешено, и я приехал на прослушивание, и меня взяли, и, собственно, год учился. После этого, окончив Кембридж, я вернулся в Петербург, и тут учился Теодор. У меня к этому моменту сложился круг общения среди этого, ну, студентов, в основном консерватории, и я продолжал ходить, и я стал очень увлекаться уроками дирижирования Ильи Мусина. И я ходил не заниматься с ним, потому что я ходил просто как наблюдатель.
Свободный слушатель.
Свободный слушатель, да. Я ходил почти каждую неделю, даже два раза в неделю на эти уроки. И Теодор у него учился. И таким образом мы познакомились. И общались в те годы не очень много.
Ну, а потом вот даже вы встретились, шапочный. Что он вас чем заманил? Поехать в Пермь, это не Москва. Там.
Потом мы просто поддерживали отношения, потому что впоследствии я, значит, получил эту должность в Британском совете, действительно, и в рамках этой деятельности я создал... вместе с петербургским скрипачом Андреем Решетным, который был в прошлом скрипачом группы «Аквариум», мы создали вместе фестиваль старинной музыки «Early Music», которым я 10 лет руководил, и который был очень успешным и остается очень значимым фестивалем. И фестиваль, который, на мой взгляд, я это осознал позже, действительно изменил музыкальный ландшафт России. Это мне представляется даже невероятным. Сейчас, поскольку средства были очень маленькими, и, ну, мы, скажем так, попали в точку с этим. И мы открыли России несколько пластов.
Старинный, да?
Совершенно верно, да. Несколько пластов музыкальной культуры, причем это не что-то старинное, в смысле антикварное или что-то старое. Это оказалось самой востребованной, живой, будораживающей. Это музыка 16, 17, 18 века или более ранее еще, которая никогда не звучала в России. Это широкий, разнообразный репертуар, невероятный подход к музыке. И к этому моменту на Западе, как вы знаете, сформировалось, ну, целое поколение оркестров, ансамблей, солистов. И мы на протяжении там больше 10 лет, фестиваль еще идет, кстати, в Петербург привезли большинство этих и оркестров, и ансамблей, и солистов. И Теодор был достаточно регулярным гостем фестиваля. То есть он приезжал из Москвы, когда он был вначале в Москве в Геликон-опере, потом он переселился в Новосибирск, он приезжал из Новосибирска на фестиваль, слушает Фрайбург барокко-оркестра или Академии Альтмузик Берлин, или Густав Леонхарт, или, ну, Вансан Дюмест, поэма «Романик», которую мы представили, кстати, на Дягилевском фестивале. Я представил в рамках этого фестиваля 3 раза в Петербурге. И Теодор приезжал. Вот, и я как-то к нему выбрался однажды в Новосибирск тоже на концерт. Мы поддерживали отношения. Вот. В какой-то момент он меня позвал в Москву, не хочу ли я, предлагал мне тогда возглавить «Музыка Этерна». Мне на тот момент это было не интересным. А когда его назначили сюда, в Пермь, он снова ко мне обратился, и это совпало с некоторым поиском, в котором я был в тот момент, смысла жизни, что ли.
Ну, смотрите, генеральный менеджер, и вообще слово «менеджер» давно уже вошло в русский язык, это управляющий, это многими воспринимается как техническая такая должность, организационная должность, хотя наверняка ведь вам ваше образование, там, и увлечение музыкой помогает.
Есть, разумеется, мне кажется, что без этого нельзя этим заниматься, то, чем занимаюсь я. Потому что есть как бы определенные аспекты технические, логистические, все что угодно, но нужно страстно любить музыку и как бы то, чем мы занимаемся, чтобы...
То есть ради главной цели, в принципе, вы готовы и потерпеть какие-то вопросы, которые приходится решать, и хочется быть немножко подальше от них. Нет?
Ну,
либо азарт работает.
Ну, в любой работе, наверное, есть какие-то моменты, от которых хочется быть подальше. Не знаю.
А пришлось овладеть какими-то, может быть, новыми знаниями, навыками, когда вы переехали и стали там одним из руководителей театров в провинциальном городе, театра, который, в общем, это не 10 и не 20 человек, а около 1000 людей, каждая творческая личность, каждый считает себя, как у нас говорят, пупом земли, там, ну и так далее.
Ну, по части творческих личностей я к этому времени уже...
Повстречался?
Да, повстречался. Меня удивить мало чем можно было. И, как, скажем так, ну, мне не, я как раз хорошо ладю.
Лажу?
Лажу.
Нет, ладил.
Ладил. В принципе, да, по жизни. Мне, я легко нахожу, то есть мне комфортнее и с артистами, и с людьми такого художественной природы. То есть мне несложно общаться.
А вы вообще не конфликтный человек? Вам как проще в приказном тоне сказать, либо договориться? Вы стараетесь избегать каких-то...
Нет, я не конфликтный человек, но я принципиален, наверное. Немножко другое. То есть я пытаюсь всегда разрешить любую конфликтную ситуацию путем просто спокойных, рациональных переговоров.
Но вы не тот человек, да, который нет, или так, или не так, и хлопнул дверью, ушел, там, не знаю.
Нет, как правило, нет. Нет.
Мы сейчас сделаем короткий перерыв на рекламу и потом вернемся к вашей деятельности в Пермском театре оперы и балета.
Хорошо.
Биография.
Продолжаем программу «Биография». Герой программы Марк Демони, генеральный менеджер Пермского театра оперы и балета. И, в общем, мы подходим к завершающей части нашей программы, которая касается дня настоящего. 4 года, Марк, вы живете в нашем городе, вы работаете в этом театре, вы встречаетесь с разными людьми, вам пришлось столкнуться с таким понятием, как пермский менталитет, вам пришлось столкнуться и с восторгами, да, с восторженными отзывами, с благодарностями, а также и, ну, это, наверное, как составляющая, обязательная составляющая, и какими-то выпадами там, несправедливыми, иногда оскорбительными, иногда просто непониманием людей о том, что, ну, допустим, там, что хорошее, настоящее, высокопрофессиональное искусство, оно не может быть дешевым, оно не может быть сделано, как у нас говорят, опять же, на коленке. Как-то поменяло ваше там мироощущение вот эти 4 года жизни и работы в нашем городе?
Ну, во-первых, они для меня очень насыщенные и сугубо, ну, я бы сказал, положительные, в очень положительном смысле. Возвращаясь к предыдущему как бы вопросу, насколько был готов, конечно, у меня небольшой, я должен, могу сейчас признаться, когда чего-то добился, как мне кажется, тут, для нашего театра, что опыт работы в театре до этого был небольшим.
В Михайловском, да, вроде?
Несколько месяцев в Михайловском театре. До этого фестиваль, конечно, не был таких масштабов, бюджетов, хотя в рамках фестиваля я поставил, ну, как продюсер поставил 2 оперы барочные. Одну в копродукции с фестивалем «Стране музыки» в Витрехте. Это «Философ имагинари» Пайзела, написано для Екатерины Великой. Мы это исполнили в Эрмитажном театре. И другую «Матезона» Борис Годунов, барочный Борис Годунов 1710 года поставили в Гамбурге и в Петербурге, и в Москве, и как раз в Михайловском театре. Поэтому был уже определенный такой в кавычках постановочный опыт, но, конечно, я очень многому научился, находясь здесь, в Перми, и я очень благодарен всем коллегам и рад, что нам удалось сложить команду в театре, где все друг друга сильно поддерживают и помогают, и у нас очень насыщенная деятельность, очень амбициозные планы, уже определенные достижения. Все это требует невероятных усилий, организационной работы. Мы все
вместе.
Что вам
вместе... в этом помогает? То, что есть все-таки команда, что вы не одиноки?
Безусловно, конечно. Это основное. Это главный залог успеха.
Но вы сейчас чувствуете, что наступил тот момент, когда уже не надо говорить о каких-то элементарных вещах, да, которые в самом начале вы с Теодором там, на тех же пресс-конференциях, да, в тех же интервью объясняли какие-то совершенно, ну, для вас уже понятные вещи, которые сами собой. И очень много действительно
чувствую...
занимались просветительством.
Ну, что касается работы, я не знаю, со зрителями, с аудиторией, да, что касается как бы уже профессионального уровня внутри театра, причем на разных уровнях, как бы, ну, в цехах и продюсеры, и ну, которые появились после нашего прихода, немножко изменили как бы весь, не знаю, как бизнес-модель ведения деятельности театра, и технические службы, и даже коллективы. То есть все очень сильно выросли, я считаю, за это время в профессиональном плане. Что касается как бы Перми, как среда восприятия, мне интересно от вас узнать, что вы имеете в виду под пермским менталитет? Это что-то как бы, из серии как бы, загадочной русской души? Или как это расшифровать?
Нет, это наше такое какое-то... Во-первых, город был долгое время закрытым. Во-первых, то есть суровость отчасти. Во-первых, город окруженный, весь край окруженный там в свое время ГУЛАГом. То есть это и страх в определенной степени. И несмотря на то, что самые такие поворотные моменты, которые происходили в жизни нашего края, это как раз вещи, привнесенные людьми извне, тем не менее, очень трудно иногда бывает перебороть вот этот какой-то, ну, на мой взгляд, совершенно глупейший стереотип, когда говорят там, в Москве понятно, когда говорят «понаехали», когда у нас говорят «понаехали», ну, что у нас нет своих, у нас есть такие, такие, и сразу же, то есть априори такое первое враждебное немножечко отношение. То есть, например...
То есть, это есть составляющая пермского менталитета, да?
Ну, у большинства.
Как пример.
У меня есть один знакомый, очень образованный человек, он не пропускает ни одной премьеры, там ни в Питере, ни в Москве, очень много ездит по загранице. Я говорю, ты был у нас хоть на одном концерте Курензиса? Говорит, нет, я не пойду, та-та-та, это вот они тоже тут все, они приехали, они тут, ну, все эти, знаете, фразы, связанные с бюджетом и так далее, и так далее. Я говорю, так я не понимаю, вы сходите просто. Он сходил, он сходил и стал, в общем, ярым защитником. И он говорит, ну, правда, как я не могу понять, как я тоже попался на общую удочку и не услышав, то есть, пользуясь какими-то слухами, разговорами, домыслами и привычкой все отрицать сразу же. А когда я сходил, и он там сходил уже на 2 спектакля, и у него, в общем, совершенно обратное получилось такое впечатление. Вот это я имею в виду, что мы, не разобравшись, иногда начинаем сразу же штыки воспринимать.
Понятно, да. И мне это полезно, это... от вас услышать, немножко для себя лучше понимать, потому что вы говорили, что вот несколько минут назад, что, наверное, везде как бы возникало, возникает какое-то сопротивление, там, какой-то протест, но я, честно говоря, не уверен, что везде был бы именно...
По-другому?
Нет, что везде был бы именно так, как было в Перми. То есть я все-таки удивлен... как раз этой степени и продолжительностью, и я, как бы степени ярости вот этого против.
Но ведь наличие реакции – это лучше, чем наличие молчания там.
Ну, наличие молчания, наверное,
только в тайге можно
рассчитывать на это. Нет, реакция, конечно, хорошо.
Вы сказали слово «пермская среда», вам интересно. Вы ходите в пермские театры, на концерты, которые проходят? Есть ли у вас минутка, чтобы там заглянуть на какую-то выставку?
Либо внутри
театра живете?
Нет, я в основном внутри театра, и в основном живу внутри такого несколько... несколько кварталов вокруг театра, безусловно. Mm-hmm. Но, конечно, я стараюсь ходить, я с удовольствием хожу и в театр, и на... Разумеется, посетил художественную галерею по приезду сюда и периодически возвращаюсь туда. И выставки музея Пермь-ММ. Я считаю, что город, конечно, сильно обеднел в последнее время в плане культуры.
В сравнении с тем временем, когда вы приехали?
Когда я приехал, да. Я считаю очень почти трагичным, что упразднены фестивали «Слово новое» и текстура, и вот эти все начинания, и что не смогли их разделить, как бы их оценить по достоинству. И здесь тоже как бы эта общая удочка, о которой вы говорите, она стала каким-то кнутом наказания. Вот, ну, потому что ну, все в общую какую-то решили...
Ну, то, что обеднело, это точно.
Ну, да.
Это точно. Даже для тех, кто, возможно, и не ходил на эти мероприятия, кто не является там поклонником, обеднело жизнь.
И очень жалко, потому что уровень инвестиций на самом деле ничтожный. В масштабах бюджета края это просто копейки. А дивиденды, этот эффект для жителей, для качества жизни, для привлекательности Перми как среда обитания гигантский. Вот. Это очень недальновидно. И, ну, может быть, не поздно, может быть, это что можно возродить, вернуть. Пермь, мне кажется, это достойно. И просто это нужно городу, как воздух.
Завершая наш разговор, не могу не спросить, последние, в общем... полгода и в нашей стране, и в связи нашей политической нашей страны там, с Европой, в том числе и Западом, все довольно неровно. Вы на себе чувствуете какое-то волнение, что ли, внутреннее? Вам не обидно, что долгие связи, которые восстановились, наконец, казалось бы, после того, как рухнул этот так называемый железный занавес, опять сегодня, в общем-то, все это может вернуться? Нет ли какой-то печали, обиды, что ну как же люди вроде бы образованные, достигли уже сегодня мы своего какого-то там уровня сознания и опять назад с обеих сторон?
Конечно, и обидно, и досадно. Не скрою. Мне в целом кажется, что Россия могла бы быть более счастливой страной. Я не уверен, то есть путь развития, нынешний курс, да, который задан давно и последовательно реализовывается давно, он представляется как единственный возможный, достойный, как бы имеющий право на существование, альтернативы, вариант развития России. Я не верю, что это так. Ну, собственно, и, конечно, летом я переживаю, потому что Петербург для меня малая родина, там родились мои дети, Полина оттуда. Я очень люблю этот город.
Вся ваша родня в Англии, я так понимаю.
Да, вся родня в Англии. И я очень не хотел бы, чтобы мы вернулись к ситуации такого железного занавеса. Опять, это никому не нужно. Ни той, ни другой стране.
Может, неожиданный вопрос. Где бы, в какой бы стране, в каких бы декорациях, может быть, вы бы хотели прожить свои последние годы? Через лет, через 60-70.
На юге. Через 60-70 лет?
Живите долго. Ну, хорошо, через 50.
Ладно, сколько-нибудь. Да, на юге Франции я хотел бы, если уж так говорить.
То есть все-таки, где родился, воздух Парижа, там воздух Франции, вас туда тянет?
Ну, пожалуй, да.
Ну, пусть ваши мечты осуществятся. Я действительно желаю вам долгой жизни и в Перми в том числе.
Спасибо.
Спасибо.